Итак, у нас сегодня шестой урок. Мы продолжаем изучать тему Евангелия в послании к римлянам. Уникальное послание, которое было написано апостолом Павлом людям, жившим тогда в Риме, в этой церкви. Он еще не был до того, как он написал это послание. И написав это послание, апостол представил людям, верующим, которые жили там в то время, очень конкретно, глубоко и ясно выраженное Евангелие. Евангелие, которое представляет собой сущность всего того, что Бог хочет сказать человеку, для того, чтобы человек имел спасение, для того, чтобы человек мог выбраться из этого кошмара, в котором он находится здесь, на земле. Мы говорили в начале о том, что апостол в 16 и 17 стихах представляет достаточно ясное, короткое выражение Евангелия. Он говорит о том, что «я проповедую Евангелие», потому что Евангелие является силой Божией для спасения. То есть, вот то, о чем он здесь говорит, то, что он представляет здесь в этом послании, имеет глубоко важное практическое значение для каждого человека, абсолютно каждого человека, живущего на земле. Это практическое значение заключается в том, что оно открывает нам спасение. Не просто открывает, а дает силу. Практический механизм, практическая мотивация, которая позволяет нам строить взаимоотношения с Богом, которая поднимает нас из этого глубокого рва греховности, в которой находятся все люди. В прошлый раз мы говорили о том, почему нужно Евангелие. Священное Писание или апостол Павел представляет, здесь очень конкретно объясняет. Он говорит, Евангелие или спасение посредством Евангелия необходимо прежде всего, потому что Бог гневается на человеческое нечестие. Люди живут нечестиво, всякое нечестие – это спор против Бога, всякое нечестие – это посягательство на Божью святость. И так как Бог защищает себя, Он не может быть не святым, Его гнев, он распространяется или простирается на всех тех, кто каким-то образом не соответствует Божьим стандартам святости. Вот поэтому апостол говорит, что единственный вариант для того, чтобы жить, единственный вариант для того, чтобы спастись, это получить Евангелие, получить спасение по вере через Евангелие. И он рассказывает, это послание написано для того, чтобы объяснить об этом спасении, что это значит. Как я уже говорил не раз, это послание имеет практическое значение для нас с вами сегодня. Это то, чем мы живем, это то, что может и должно стать нашей сегодня с вами жизнью или нашим спасением. То, о чем он говорит, праведный верою жив будет, от веры в веру, как написано. Сегодня мы будем говорить о следующих двух стихах, о 19 и 20. Немножечко коснемся 21 стиха. Но, в общем-то, 19 и 20 сегодня основной, так скажем, фокус нашего внимания. Причина, почему мы именно эти два стиха сегодня будем ограничимся ими, потому что оба они начинаются с одного и того же слова «ибо». То есть это как бы продолжение того объяснения, которое начато было в 18 стихе. Давайте посмотрим вот эту всю мысль, как ее апостол Павел представляет. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда или праведность Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою». И опять смотрите, «ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». Итак, давайте посмотрим на 19 стих. Апостол Павел, после того, когда он объяснил причину, почему нужно Евангелие, он говорит о том, что вопрос заключается в том, что нам нужно что-то делать с Божьим гневом. Божий гнев уничтожает грешное человечество. И Иисус Христос является единственным тем, кто закрыл человека от Божьего гнева. Вот почему Евангелие, корень Евангелия, суть Евангелия в Иисусе Христе, в Его жертве. В том, что мы доверяем жертве Иисуса Христа. Именно об этом апостол объясняет здесь на страницах своего послания. Но здесь он обращает свое внимание к скептикам. Вся эта первая глава до конца, начиная с 19 стиха и до конца, до 32, она направлена к язычникам, которые каким-то образом пытаются спорить с Богом и пытаются создать вид или сделать вид, что, в принципе, они не могут понять, что Бог от них хочет. Почему это ради Бог гневается? Я не знаю, не приходилось ли вам встречать людей, разговаривать с людьми, которые, слыша о том, что Бог наказывает, что у Бога будет суд когда-то, слыша о том, что у Бога есть какие-то требования к людям, эти люди возражают и говорят, ну какое ему дело до меня? Я его не трогаю, пусть, пожалуйста, и он меня не трогает. Мне приходилось много раз слышать подобные высказывания людей, которые пытаются подходить к Богу на основе того же самого отношения, которое у них, в принципе, ко всем остальным личностям, к людям, к начальству, может быть, к хорошим или не очень хорошим людям, то, как формируются их взаимоотношения. Вот здесь апостол Павел специально уделяет время для того, чтобы объяснить таким людям. Ну, не только таким людям. Это объяснение касается, в принципе, каждого человека, каждого из нас. Нам это нужно еще раз осознать. То есть здесь апостол Павел говорит нам с вами о всеобщей ответственности людей. Он объясняет, почему абсолютно каждый человек на земле, независимо от того, где он жил и в какой точке истории он жил, абсолютно каждый человек на земле ответственен перед Богом. И в чем он ответственен? Давайте мы посмотрим. Сначала апостол говорит о всеобщем откровении Бога. Он начинает с того, что он говорит о том, что люди имеют, абсолютно все люди имеют определенное знание о Боге. Давайте посмотрим 19 стих. «Ибо что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог явил им». Я помню, когда-то много лет тому назад мы с оркестром поехали куда-то в Краснодарский край. Я уже не помню, как это село называлось или маленький поселок какой-то. Вот, там было какое-то, не знаю, или проводы кого-то в армию, или свадьба чья-то была, уже не помню, что было. Знаю только, что собрались сельчане, и один из них, тогда была это дикостью большой увидеть верующих людей, вот, и один из этих сельчан, которые никогда верующих не видели или не знали, вот, он вышел вперед и кричит: «Бог, если ты есть, сбрось мне «Жигули».» Таких достаточно много людей было. То есть люди, которые думают, что Бог каким-то образом должен им появиться в виде ангела или, по крайней мере, в виде жигулей, которые упадут с неба. Или еще какое-нибудь чудо, которое они закажут, которое они ожидают, чтобы случилось. Но заметьте, здесь апостол Павел говорит однозначно. Он говорит о том, что, смотрите, что можно знать о Боге явно. Почему? Потому что Бог позаботился о том, чтобы явить это людям, то есть открыть себя людям. Абсолютно все люди имеют достаточно знаний о Боге. Это не просто just happened, не просто так случилось. Это знание спланировано было Богом, то есть Бог специально дает человеку определенное знание о себе. Он представляет себя людям для того, чтобы люди могли знать о нем. Во-первых, интересная фраза, смотрите. Что можно знать о Боге? Дело в том, что всего о Боге знать нельзя. Нужно начать с этого. Мы должны понимать, что Бог превосходит человека во много-много раз, и поэтому человеческое знание о Боге ограничено. Причина, почему человеческое знание ограничено? Прежде всего, потому что Бог – это Творец, и человек – это творение. И точно так, как если мы представим себе, насколько человек и его способность размышлять выше какого-нибудь моллюска, какой-нибудь улитки, которая ползет по земле. Вы знаете, вот этот уровень отличия еще недостаточен для того, чтобы подчеркнуть уровень или отобразить уровень отличия между человеком и Богом. То есть у человека просто не хватает способностей физических, умственных, у него нет достаточно базы разума, его мозга, для того, чтобы охватить безграничное знание о Боге. Когда апостол Павел писал о Боге, он выражал это такими словами. Посмотрите, 11 глава Римлянам, 33 стих. После того, когда он заканчивает эту доктринальную часть своего послания, он просто с восхищением говорит о Боге. Он говорит: «О бездна богатства и премудрости, и ведения Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его». То есть апостол ясно говорит, что все решения Божии, которые он принимает, мы не поймем, потому что его судьбы, его пути непостижимы, мы не можем это понять. В Ветхом Завете, в книге Второзакония, Бог говорит: «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое вам и детям вашим». То есть речь идет о том, что это вполне ясно, что огромная часть информации о Боге не может быть понята людьми. Только потому, что у нас нет достаточных способностей понимать. Например, говоря о Боге, нам очень трудно сравнивать его с чем-то. Мы мыслим by associations, так по-английски можно сказать. То есть мы мыслим, ассоциируя свои какие-то представления, которые у нас уже существуют, с представлением того нового, что мы узнаем. Так мы учимся говорить, мы от простого к сложному. Так мы учимся познавать в школе, когда приходят ученики в школу, и им рассказывают, основываясь на том знании, которое у них есть, и им рассказывают о чем-то более сложном. И постепенно человек может посредством этих ассоциаций мыслить о чем-то более сложном. Теперь смотрите, когда мы говорим о Боге, Божья личность, Его природа, она настолько превышает человека, что просто нет на земле никакой ассоциации, с чем можно было бы Бога сравнить. Вот почему, когда Бог давал заповеди людям, одна из самых важных заповедей была следующей: не делай никакого изображения. Никакого. Почему? Потому что любое изображение, оно пытается или попыталось бы ограничить Бога, который безграничен. Вот почему Бог запретил делать изображение самого себя. Потому что тогда человек сфокусирует, и он будет представлять Бога в этом изображении ограниченном, тогда, когда Бог безграничен. Это очень важный элемент, важный фактор, почему Бог запретил делать изображение. Или следующее, Бог нематериален. И нам очень трудно представить себе нематериальные вещи. Мы живем в материальном мире, и поэтому все то, что мы знаем, каким-то образом, так или иначе, связано с материальным миром. Поэтому нам трудно представить себе, попытайтесь представить себе совесть. Мы знаем, что она есть. Но какого она цвета, и какая она вкуса, какой формы, невозможно представить себе. Потому что это нематериальные вещи. Таким образом, когда апостол говорит, когда он начинает с этого важного фактора. Он говорит: ибо что можно знать о Боге? То есть о Боге всего невозможно знать, но кое-что можно. Кое-что можно знать, и вот это кое-что Бог открывает нам с вами. Он открывает людям, которые живут на земле. Апостол Иоанн в 1 главе Евангелия Иоанна, 18 стихе, он говорит следующее: «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». То есть Иисус Христос был тем, кто показал людям Отца. Он так и говорил: «Я пришел для того, чтобы Отца показать». Это очень уникальный процесс, потому что это было явление Бога в человеческой плоти. Но об этом мы будем немножко позже говорить. Это второе откровение Бога в Иисусе Христе. Сегодня мы посвятим время тому, чтобы поговорить о первом откровении, поговорить об вот этой фразе, ибо что можно знать о Боге? Бог явил им. Этого знания, которое Бог явил, достаточно для того, чтобы человек мог определенным образом прореагировать на существование Бога. Давайте еще раз прочитаем 19 стих. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им». Библия говорит о том, что первые люди, которые жили в Эдемском саду, Адам и Ева, они имели с Богом общение. Мы не знаем, каким образом Бог им открывался. Мы не знаем, каким образом они, находясь во плоти, имели способность, не знаю, видеть Его, ощущать Его присутствие, слышать, безусловно, Он говорил на их языке. Но каким-то образом они имели возможность общаться с Богом. После грехопадения этот процесс усложнился. И мы читаем в конце 3 главы книги Бытия, написано, что Бог поставил ангела с мечом, который не допускал людей в Эдемский сад. То есть вот это простое общение с Богом было прекращено. В результате грехопадения человек не может просто так увидеть Бога. Просто не может. Опять-таки, человек – это творение, плюс человек – это грешное творение, согрешившее творение. Творение, которое не имеет способности увидеть. Это точно так, как крот не имеет способности видеть. У него глаз нет. Или глаза, которые у него есть, они не видят. У него нет способности видеть. Вот точно так человек грешный, он не имеет способности увидеть Бога духовного. Для этого нужно определенное чудо. Чудо возрождения души. Но тем не менее, грешный человек что-то может видеть. Этого что-то достаточно для того, чтобы этот грешный человек принимал определенные решения в своей жизни. Как мы говорили о том, что грехопадение человека, оно осложнило ситуацию, и поэтому человек сегодня находится в состоянии, когда вот это его спектр знания о Боге достаточно ограничен, тем не менее, о кое-чем здесь апостол Павел пишет. Посмотрите 19 и 20 стихи. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимая Его вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Заметьте, апостол перечисляет здесь несколько обстоятельств, несколько элементов, которые видимы. Первое, он говорит, смотрите, невидимая Его, вечная сила Его, первое, второе, божество. Дальше он говорит, каким образом? Через рассматривание творений видимы. Очень интересно два слова, смотрите, он говорит, невидимая Его вначале, а потом говорит, видимы. То есть Бог имеет специальный процесс, accommodation по-английски. То есть этот процесс, когда вот то, что нельзя видеть, принимает определенную форму. Бог специально сделал инструмент, специальное средство для этого человека, который во грехе живет, грешного человека. Сделал специальный путь для того, чтобы этот человек мог увидеть невидимое. И это невидимое видно прежде всего в двух факторах, или два проявления, два Божьих проявления. Первое Божье проявление – это божество. Если можно так сказать, божественность Бога. Что это такое? Речь идет о том, что окружающий нас мир содержит в себе достаточно много свидетельств о том, что его начало, его происхождение неестественно, а сверхъестественно. Его происхождение невозможно просто так, по нам известным причинам и следствиям, которые существуют. То есть мир нас окружающий, здесь написано, через рассматривание творений видимы, окружающий нас мир содержит в себе огромное количество свидетельств, которые говорят о существовании божества. Что значит божество? Это значит личности, которая выше всей этой цивилизации, в которой мы живем, которая выше всего тварного. То есть, если есть машина, у нее есть конструктор, который выше, который умнее ее, который понимает ее, который продумал ее, который изобрел ее. Но затем апостол говорит, что творение говорит о наличии того, кто его сконструировал. И этот тот, кто сконструировал, он не является творением. Он гораздо выше, он на порядок или много порядков. Он не говорит, насколько порядков, но он говорит, что это совершенно другое измерение. Это божество. То есть творение говорит нам о божестве. Причем, когда мы говорим о божестве, мы видим в Боге не только его разумность, но мы видим еще один очень важный аспект – его доброту. Вот абсолютно каждый человек видит в творении или имеет способность увидеть в творении не только разумность сверхъестественную, но и доброту, абсолютную доброту Божию. С чем это связано? Давайте посмотрим Деяния апостолов, 14 глава. Одна из проповедей апостола Павла. «Мы благовествуем вам», с 15 стиха я читаю, «чтобы вы обратились от сих ложных богов к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями». Смотрите 17 стих. «Хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, исполняя пищей и весельем сердца наши». Оказывается, абсолютное большинство самых дорогих, самых важных, самых, так скажем, жизненно важных вещей в нашей жизни мы получили не от правительства, даже не от родителей, и, конечно же, не потому, что мы сами это сделали. Мы получили все это от Бога и получили абсолютно даром, получили только потому, что Бог о нас с вами заботится. И таких вещей очень много, очень много. Вот заметьте, мы привыкли жить, и в общем-то, правило хорошего тона, мы учим детей, когда дали ему конфетку, что надо сказать? Спасибо надо сказать. Мы учим их благодарности. Учитесь благодарить тех. Вам не обязаны были давать конфетку. Это просто бабушка по своей, так скажем, расположению своей души дала вам конфетку и так далее. И потом, когда человек растет, в общем, это нормальное состояние, когда человек понимает, что да, когда ему что-то дают незаслуженно, нужно быть благодарным, нужно быть признательным, что человек не обязан был это сделать, он просто из своего доброго расположения это сделал. Теперь посмотрите, когда мы сегодня с вами имеем огромное количество самых разных обстоятельств и вещей, без которых жизнь распалась бы, моментально распадется жизнь. И все это, опять-таки, это не только очень сложные вещи, которые выше нас стоят гораздо, это еще и благодеяние. Все то, что сделано, это прямое благодеяние. Каждый Божий день мы ощущаем эти благодеяния. Например, я приведу маленькую-маленькую часть только этих благодеяний, о которых можно говорить много-много и много. Например, Земля, на которой мы живем. Это уникальнейшая планета. Насколько люди могут видеть, насколько они могут получать сигналы откуда-то, нет такой планеты во Вселенной. Нету. Если посмотреть на масштабы всей Вселенной, Земля – это маленькая песчинка в этой Вселенной. Тем не менее, эта Земля имеет свой определенный размер. Если бы размер Земли был больше, была бы сила притяжения сильнее. И жизнь уже таким образом не могла бы функционировать, как она сегодня. Если бы размер Земли был меньше, сила притяжения была бы меньше. Гравитационные отношения с другими планетами были бы совершенно другими. Весь климат Земли был бы совершенно другим. Заметьте, это для нас просто, мы воспринимаем это как должно. Кто из нас когда-то думал или благодарил Бога за размер Земли? Я сомневаюсь. Мы просто на ней живем, мы топчем ее, мы иногда спотыкаемся об нее. Но Бог позаботился о том, чтобы сделать ее именно такого размера, чтобы мы могли на ней жить. Кроме того, ее вращение. Очень интересно, смена дня и ночи. Опять-таки, это вещи, к которым мы привыкли, которые мы воспринимаем как должное. Но вы знаете, что если бы не было вращения, циклы жизненные не существовали бы. Они просто невозможно было бы им существовать. Кроме того, что Земля имеет смену дня и ночи, есть еще смена времен года на Земле, которая то же самое имеет очень важное, огромное влияние на процесс жизни человека на Земле. Заметьте, нужно было создать Землю, поместить ее на определенном расстоянии от звезд, от Солнца, от планет, которые рядом. Нужно было дать ей определенную скорость вращения вокруг своей оси и вокруг Солнца. И нужно было на этой Земле, кроме того, еще сделать так, чтобы она имела уникальный состав. Достаточно прочный, что она не разлетается, как какой-то метеорит или какое-то, знаете, космическое тело. И в то же самое время достаточно мягкий плодородный слой сверху, который может обеспечить человека всем необходимым для жизни. Не только строительным материалом, не только тем, куда можно посадить семечко, и оно вырастет, но еще и залежами угля, нефти, золота, других полезных ископаемых. Заметьте, как тонко Бог позаботился обо всем этом. Может быть, вы видели фотографии с Марса там, или еще там с каких-то, знаете, на Луну там летали, говорят, вот еще там куда-то посылали корабли космические. Вот, на Венере там все горит, Солнце вообще кипит. Где-то там чуть-чуть подальше, чем Земля, там все остыло, там все замерзло, там все холодно. То есть речь идет о том, что Земля – это уникальнейшая вещь, и каждый день мы имеем этот подарок. Абсолютно каждый день. Этот подарок от Бога, о котором Павел говорит. Ибо невидимая его, вечная сила его и божество через рассматривание творений видимо. Кроме состава Земли, это еще и вода, которая на Земле. Это еще один уникальнейший элемент жизнедеятельности. Простейший элемент, у которого молекула воды состоит всего из трех атомов. Но тем не менее, этот элемент, без него невозможна жизнь. Невозможно просто. Он растворяет питательные вещества и доносит их до растений. Точно так, как тело человека состоит в большой части, в огромный процент из воды. Это маленькие вещи, которые случаются в жизни, когда дождь идет и орошает землю, когда эта вода уникальным образом перемещается с одного места на другое. Или если мы возьмем растения и животные, это еще один шаг. Заметьте, мы сейчас говорили только о мире, который не имеет жизни в себе, вот до воды. И даже он настолько чудесен, настолько много там того, что невозможно просто так, что когда мы говорим о живой клетке, когда мы говорим о том, что садят семечко арбуза, вырастает арбуз, садят семечко пшеницы, вырастает пшеница, семечко яблони, вырастает яблоня и так далее. То есть это еще один шаг в сложнейший процесс того, что Бог делает. Кроме Земли, солнечный свет. Это то, что мы все видим. Кстати, псалмопевец Давид в 18-м псалме говорит об этих же самых элементах, об этих же самых вещах, только немножечко в другой последовательности. Он говорит о солнце, которое как исполин проходит с одного конца неба до другого конца неба. То есть речь идет о том, что солнце обеспечивает нас энергией. Причем очень интересно обеспечение энергии. Это энергия световая, энергия тепловая. Нам нужно все, нам нужен и свет, нам нужно и тепло. Причем энергия дозированная. Как мы уже сказали, в результате того расположения Земли от Солнца, она находится на определенном расстоянии, Бог греет Землю столько, сколько надо. Это как если у кого-то был парник когда-то или теплица, вы включаете свет и вы включаете тепло для того, чтобы обеспечить растениям нужный им температурный режим. То есть вы не даете им много, не даете мало. Вот точно так Бог сделал этот парник. Он поставил его в определенном взаимоотношении от солнца, чтобы солнечного света как раз хватало для того, чтобы жизнь функционировала на земле, для того, чтобы люди не замерзли и чтобы, не дай Бог, не сжарились. Выпаривание воды происходит в результате солнечного света. Заметьте, тот факт, что идет дождь, возможен только по одной причине, потому что солнце мощно, огромное количество энергии дает для того, чтобы вода поднималась. Кстати, потом там оно вверху охлаждается, это еще один очень интересный такой элемент, интересное явление. Охлаждается, потом, когда она охладилась, она из пара превращается в капельки воды и выпадает в виде дождя или снега на нужное место. Я прочитал в одной энциклопедии: для того, чтобы выпарить воду, необходимую для дождя, на площади в 2600 квадратных километров, необходимо сжечь 640 миллионов тонн угля. То есть, если взять вот площадь, ну, сельскохозяйственных угодий одного района, для того, чтобы их орошать дождем в течение года, для этого нужно было бы сжечь, только чтобы выпарить воду, чтобы она поднялась. Ее потом еще надо заморозить там, охладить ее еще ж надо там. Еще энергия там нужна. То есть это огромное количество энергии, которое необходимо для того, чтобы дождик шел. Нам кажется, это такое уж обыденное явление. Ну, дождик идет, сегодня идет, вчера идет, и иногда надоедает, что он идет. И мы никогда не думаем, что он идет по одной простой причине, потому что Бог расположил землю на определенном расстоянии от солнца, что этой солнечной энергии хватает, чтобы выпаривать эту воду из океанов, и чтобы она могла подниматься вверх в атмосферу, и потом падать в нужное время, в нужное место, для того, чтобы орошать землю. Как говорит здесь апостол Павел: подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, исполняя пищу и весельем сердца наши. Кроме солнечного света, это атмосфера. Еще один очень интересный, уникальнейший элемент нашей жизни. Вы знаете, мы говорим об атмосфере, химический состав атмосферы абсолютно точный. Там 78% азота, 21% кислорода и еще 1% разных других газов. Если бы было немножечко больше кислорода, то на Земле очень многие вещи самовоспламенились бы, они сами бы загорелись. Если будет меньше на Земле кислорода, то невозможно будет горение. Невозможно будет все процессы, которые связаны с горением. Гораздо сложнее будет жизнедеятельность человека происходить. Такая простая вещь. Скажите, кто отрегулировал этот процент? Ну, говорят, эволюционисты говорят, ну, это случайно как-то. Вот Земля мотылялась, мотылялась в космосе, потом раз вокруг нее так один газ, потом второй, потом третий, вот так обмотались, обмотались и держатся как-то, каким-то образом. Ну, само это невероятно. Но скажите, когда это просто так вот обмоталось, обмоталось и строго стало? 78, 21,1. 78 азота, 21 кислорода и 1% всего остального. И как вот это они в космосе-то смешались? Вот так вот точно для того, чтобы создать атмосферу, в которой можно жить. Ну, химический состав – это еще полдела. Вы знаете, очень интересно, что Бог создал Землю таким образом, что один из наиболее важных компонентов атмосферы, кислород, он постоянно воспроизводится. Люди дышат, вдыхают кислород, выдыхают углекислый газ, и Бог сделал так, что растения имеют способность наоборот, они вдыхают углекислый газ и выдыхают кислород, образно говоря. То есть происходит процесс зеленых, вот почему зеленые штаты, где много зелени, это очень хорошие штаты, заметьте. Потому что очень много выделяется кислорода. Потому что это то, что впитывает углекислый газ. И то, что выделяет кислород. Очень интересная вещь. Если бы не было вот этого процесса воспроизводства кислорода, люди просто не способны были жить. Или жизнь постепенно-постепенно кислорода становилась бы меньше, 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 меньше в атмосфере. И жизнь стала бы невозможной. Кроме воспроизводства кислорода, атмосферное давление. Очень интересная вещь. Вы знаете, когда, если кому-то приходилось подниматься в горы, вы, наверное, ощущали, что там высоко в горах давление меньше. Там процессы, допустим, если попробовать что-то сварить в горах, это совершенно другой процесс, потому что давление меньше. Вот почему в самолете, когда самолет летит на высоте 10 километров, то у него прочная герметизация всего того, где живые люди есть. Очень прочно загерметизировано. Почему? Потому что если происходит разгерметизация, не так давно, года 2 или 3 тому назад, один известный спортсмен, игрок в гольф, летел на своем частном самолете со своими там пилотами, со своими менеджерами. Их, по-моему, 8 человек было, это турбореактивный самолет. Вот, он летел из Флориды, летел куда-то, я не помню точно, куда-то в центральную часть Америки. Вот, и когда они должны были давать посадку, они просто не сели, они полетели дальше. Тогда срочно подняли, потому что диспетчера, видя, что не повинуется этот самолет, подняли срочно истребители. Истребители, когда подлетели очень близко к этому самолету, они увидели, что внутри инеем все стекла покрылись. Это значит, произошла разгерметизация, каким-то образом разгерметизировался, значит, кабина. И эти люди, и тогда я слышал, рассказывали специалисты, они говорят, что если только мгновенно поместить человека в пространство, где нет давления, он просто взорвется. Просто человек взорвется. Почему? Потому что есть внутреннее давление, давление крови. И оно сбалансировано давлением атмосферы. Таким образом человек функционирует. Как только давление атмосферы уберешь, сразу человек просто разорвется на куски. Он просто не может функционировать вне давления. Заметьте, это маленькая вещь, на которую мы никогда не обращаем внимания. Вы можете еще обращать внимание на то, что воздух хороший, свежий очень или не очень свежий, присыт в горле там от чего-то, от смога какого-нибудь. Вот. Но мало кто из нас обращает внимание на давление и благодарит Бога за то, что Земля покрыта точным слоем атмосферы. Если бы она была больше, было бы больше давления. Если бы ее было меньше, было бы меньше давления. Это давление, атмосферное давление, оно не обеспечивало бы тех условий, в которых мы сегодня живем. И последнее, связанное с атмосферой, это защита от космической радиации. Дело в том, что Солнце дает не только свет и тепло, оно еще и выделяет радиацию, очень большую радиацию. Это еще одно чудо. Вы, может быть, слышали, когда была вот эта большая авария на Чернобыльской ядерной электростанции, или говорят сегодня о возможностях терактов на ядерных станциях, и говорят о том, как их защищать. И люди говорят, что это настолько опасная энергия, что нужны специальные там бетонные, толстые такие защитные панцири, чтобы закрыть эту ядерную энергию. Заметьте, Бог закрыл это ядовитое, это опасное проникновение ядерных лучей воздухом. Не этими толстыми, которыми Чернобыль накрыли. Воздухом закрыл, атмосферой закрыл. Атмосфера Земли предохраняет нас от действия радиации. Опять-таки, это еще одно чудо, о котором мы говорим. Это благодеяние, которое мы видим. Благодеяние, которое каждый человек ощущает каждый Божий день, когда он живет. Кроме того, воспроизводство продуктов питания человека. Бог не просто обеспечил людей. Вот здесь есть склад, пожалуйста, на 6 тысяч лет. Нет, Бог так устроил, что продукты растут с земли. Этот процесс продолжается постоянно. И сколько много людей живут на земле, и всем хватает. Могло бы хватать, во всяком случае. Кроме продуктов питания, это уникальность функционирования человеческого организма. Это еще одна целая-целая огромная цепь чудес. Маленькое сердце, которое стучит постоянно, вы думаете о нем или не думаете, оно все равно делает свою работу. Даже вы заснули, оно все равно продолжает стучать. И только если пару раз не стукнет, вы сразу ощущаете, что-то не совсем правильно происходит. Так вот, это маленькое сердце, этот маленький насос размером с ваш кулак, он перекачивает за свою жизнь крови, если бы ее собрать в цистерны железнодорожные, несколько составов таких огромных. Вот это маленькое сердце, которое качает, качает, качает и качает. И опять-таки мы воспринимаем это как должные вещи, как то, что происходит само собой. Ибо невидимая его вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Последнее, на чем хотелось бы остановиться, это красота творения. Даже после трагедии грехопадения Бог позаботился о нас не только о том, чтобы у нас была земля правильного размера, чтобы она правильно вращалась, чтобы у нас было правильное расстояние от солнца, чтобы тепло было, чтобы атмосфера правильная была на нашей земле, чтобы продукты питания были на земле, о том, чтобы человек мог функционировать. Он позаботился еще об одной вещи. Он позаботился об эстетическом удовлетворении человека. Когда человек смотрит на то, что его окружает, человек может восхищаться этим. Вот поэтому, смотрите, все это и многое-многое другое, каждый человек, абсолютно каждый человек имеет абсолютно незаслуженно. Каждый день. Абсолютно незаслуженно. Бог это не ООН и не велфер. Бог абсолютно не обязан был давать это людям. Бог создал эти уникальные условия жизни здесь на земле, прекраснейшие условия для того, чтобы явить себя людям. Так написано, что Бог явил им, это явно для них. И Бог явил им, для чего это явно? Мы говорили о вечном божестве, сейчас поговорим о вечной силе и посмотрим еще на одну сторону того, что Бог открывает. Мы только что поговорили о том, что в нашей жизни достаточно много мощных свидетельств о божестве Божьем. То есть о том, что все то, что нас окружает, оно имеет свое начало, оно сотворено Творцом, который разумен, сверхразумен. И Творцом, который благ, то есть который дает все это для того, чтобы дать нам возможность жить. Он не обязан был этого давать. Он это сделал из своей любви, из своего блага это дал людям. И кроме того, во всем этом Бог еще поместил мощное свидетельство для людей. Мы говорили уже о том, что это свидетельство, во-первых, выражается в природе, в сложность природы. Говорит о том, что ее Творец действительно мудр, безгранично мудр, гораздо мудрее всего того, что известно на земле. Кроме того, это говорит о том, что Бог имеет на нас право. Творец имеет на нас право. Он нас создал. Он создал эти условия, в которых мы сегодня живем. Кстати, люди, правда, пытаются создать вид, что они ничем не обязаны Богу. Именно по этой причине они пытаются высказать такую нелепость, что все вот это прекраснейшее творение, оно функционирует само по себе. Люди пытаются изобразить, вернее, придумать разные теории, там, теория большого взрыва. Человек произошел от обезьяны. Готовы даже сказать, что инопланетяне нас населили. Только для одной цели, только для того, чтобы снять с себя ответственность. Человек не хочет осознать своей ответственности перед Богом. Именно поэтому он изобретает всевозможные оправдания для того, чтобы каким-то образом попытаться подавить истину неправдой. Ну, вы знаете, все вот эти оправдания, которые люди пытаются изобрести, они очень слабые. Тогда, когда человек сталкивается с проявлением силы Божьей. Мы говорили сейчас о божестве, вечная сила его и божество. Мы говорили о божестве. Теперь давайте посмотрим на вечную силу. Я не знаю, обратили ли вы внимание, в прошлое воскресенье была уникальная погода после обеда, вечером. И многие люди, с которыми мне пришлось говорить, они ощущали, они говорили, что вот это такое необычная такая гроза мощная, необычная гроза, она приводит в какой-то трепет. Немножко не по себе. Некоторые немножко сильнее испугались, некоторые не очень испугались. Но все равно, когда человек сталкивается с этим явлением, он просто осознает себя малюсенькой-малюсенькой букашкой на планете. То есть речь идет вот о чем, что когда мы говорим о природе, окружающей нас, в этой природе мы видим не только сверхмудрость Божию, мы видим Его сверхсилу. Помните, несколько месяцев тому назад, кажется, полгода тому назад, было цунами в Азии. Это всего лишь маленькое явление произошло. Какие-то две тектонические пластины, которые на дне океана расположены, они немножечко сместились, это дало толчок воды внутри. Волны, обычные волны – это волнение поверхности только воды, а это вся масса воды изнутри, со дна океана, двинулась такой мощной волной, двинулась на несколько стран захватила. Не то, что там какой-то кусочек пляжа, несколько стран. И народ, те люди, которые описывали происходившее тогда, эти люди описывали панику, ужас страшный. Вот почему написано в Откровении, что будет то время, когда Бог будет действовать, и люди будут кричать: горы и холмы, падите на нас и покройте нас. Люди столкнутся с этим ужасом божественной силы. И это действительно сила. Заметьте, идут разговоры о том, что цунами нужно каким-то образом научиться прогнозировать, или система раннего оповещения, что только случилось, быстренько сообщите, чтобы люди успели убежать. Это единственное, что они могут сделать. И то, если успеют убежать, если будут бежать достаточно быстро. Остановить не могут, заставить его не работать не могут. Ну, это мощные такие, цунами такое, мощное явление. Возьмите элементарные вещи, болезни, маленькие микробы. Я в своей жизни однажды сделал открытие. У меня было слишком большое представление о возможностях врачей и ученых. Я думал, что раз врач, что когда человеку плохо, что надо делать? Срочно скорую. Потом, когда я познакомился с этими людьми, которые на скорой работают, они же такие же люди обычные. Что у них есть? Шприцы, два препарата каких-то. Ну, может быть, еще там маска кислородная, или еще там пару каких-то... Но ведь они не могут процесс в организме изменить. Они могут добавить какого-то химиката в организм, и то потом думают: ага, с одной стороны добавили, с другой стороны какие-то проблемы возникли. Все это настолько относительно, все это настолько... Ну, вроде бы как бы это работают институты, огромное количество людей. Но возникл какой-то процесс... И очень-очень часто слышишь фразу: медицина бессильна. Один из моих друзей, я как-то уже делился об этом, Володя Горожанкин в Ростове, пастор в Ростове, его жена заболела раком 2 года тому назад, ей сделали операцию, ей сделали 5 химиотерапий, сделали там все, она перепила все яды, которые только возможно, которые ей советовали для того, чтобы 2 недели назад ее сделали ей там снимок всего, и говорят, рак во всех костях уже. В лопатках, в ребрах, в позвоночнике, везде, какие кости, в ногах. И они услышали эту фразу: медицина бессильна. То есть, когда мы имеем дело с Богом, мы имеем дело с силой. Сила, которая больше человеческих возможностей. Степан Степанович рассказывает, где-то он здесь, вот, рассказывает на похоронах стихотворение всегда: гордятся люди, а трепещут как, когда случится ТБЦ или рак. Вот вечная сила. Вот это вечная сила, которая проявляет себя периодически. Вы знаете, живя на земле и встречаясь с этой силой, которая намного превосходит нас, людей, мы можем видеть, во-первых, что эта сила первична, то есть не мы произвели ее, а мы зависим от нее. Во-вторых, эта сила умна. Эта сила не похожа на просто бушующий океан. Бог допускает определенные времена, определенные точки, где эта сила проявляется. Очень интересно, это не просто хаотическое движение этой силы. Бог контролирует этот процесс. Эта сила во много раз превосходит силу человека. Вы знаете, именно об этом Бог говорил с Иовом, когда Иов задавал вопросы Богу. Когда Иов забыл, кто он есть. Заметьте, интересное состояние. Иов находится в состоянии тяжелой болезни. Состояние подавленности, он абсолютно разбит. У него Бог забрал, у него было отнято все, что он имел, все имущество, его семья. В конце концов, его здоровье, он страдает, он стенает от этой боли. И Бог ему не говорит, он его не уговаривает, он ему не предлагает каких-то, знаете, утешительных пилюль для того, чтобы Иов как-то мог выжить. Бог его ставит перед реальностью. Знаешь что? Тебе нужно посмотреть и правильно увидеть, кто такой Бог. Давайте зачитаем всего несколько цитат. Это несколько глав. 38, 39, 40, 41. Четыре главы в книге Иова, где Бог говорит вот эти вещи, которых мы сейчас прочитаем. Буквально несколько только стихов. Смотрите, что Бог говорит. 38 глава с 1 стиха. Господь отвечал Иову из бури и сказал: «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». То есть он просто говорит о том, что, слушай, неравные категории просто. Те вопросы, которые ты задаешь, ты просто не способен даже правильного вопроса задать, не то чтобы получить ответ на него. А человек в своей гордыне думает, что он имеет право предъявлять Богу претензии, что он имеет право каким-то образом ставить себя перед Богом для того, чтобы требовать у Бога ответов. 8 стих. «Кто затворил море воротами, когда оно исторглось? Вышло как бы из чрева, когда я облака сделал одежду его и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение, поставил запоры и ворота, и сказал: доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим. Давал ли ты, когда в жизни своей приказание утру, указывал ли заре место ее?» Заметьте, он целый ряд приводит тех вещей, которые абсолютно вне контроля человека. Он никогда не мог дать приказание, чтобы земля медленнее или быстрее вращалась, чтобы утро наступило быстрее или немножечко позже чуть-чуть. Он никогда не имел способности утвердить основание моря и так далее. 19 стих. «Где путь к жилищу света? Где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границы и знаешь стези к дому ее. Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих велико». Он говорит: слушай, а ты-то и жил-то мало на земле, чтобы знать все это, чтобы каким-то образом претендовать на это знание. Он с иронией, с сарказмом обращается к человеку и говорит: ты, конечно, уже все знаешь. 31 стих. «Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кисиль?» Это созвездие. То есть он говорит о том, что ну да, здесь Земля, ты посмотри еще на небеса, посмотри еще сколько там огромных таких планет, сколько там звезд, сколько созвездий, которые каким-то образом Бог поставил на место одно созвездие, другое созвездие, третье созвездие, и они функционируют, и они там стоят, и они связаны в узел, они не распадаются, они постоянно существуют на этом месте. «Можешь ли выводить созвездие в свое время и вести Ас с ее детьми?» Ас – это тоже созвездие, это не мужской вариант имя Ася. «Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле?» Еще один процесс, то есть элемент, в котором функционирует вселенная, функционирует эта безграничная вселенная. Он говорит: знаешь ли ты порядки, правила, по которым оно функционирует, эти правила, которые заложены Богом. «Можешь ли возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла тебя?» Очень интересно. Говорят, что уже научились разгонять дождевые тучи. Ну, вроде бы считали, просчитывали, вроде бы можно запустить какую-то ракету, чтобы она попала в облако и рассеяла каким-то образом ее, чтобы она... Готовились, разгоняли, но на празднике День Победы, который был недавно в России, все-таки так и не разогнали. Все равно дождь все равно прошел. «Можешь ли посылать молнии? И пойдут ли они и скажут тебе: вот мы?» Ну, кроме того, что образно говорят о человеке, что он громы и молнии мечет. Это совсем по-другому. Может ли человек управить действительно вот этим процессом? Это огромное количество энергии в молнии. Огромное количество. И Бог просто задает Иову вопрос. Он задает ему вопрос за вопросом для того, чтобы просто показать ему реальность. Чтобы показать ему вечную силу и божество. Итак, мы говорили о первой части, о том, что этой информации достаточно. Вот все то, о чем мы говорили, достаточно, чтобы склониться перед Богом в смирении. Достаточно для того, чтобы человек признал себя зависимым от Бога. Именно этого люди не хотят сделать. Именно поэтому они подавляют истину неправду, они изобретают всевозможные причины для того, чтобы оправдать свое нежелание нести ответственность перед Богом. Мы говорили о всеобщем знании, которое Бог дает, всеобщее откровение. Несколько слов. Давайте посмотрим на всеобщую ответственность перед Богом. В чем она заключается? Ибо что можно знать о Боге? Бог явил им. Явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творения видимы. Так что они безответны. Во-первых, что здесь сказано? Что всеобщее откровение инициировано Богом. Написано, Бог явил им. То есть, это не то, что сделано по просьбе человека, это было инициировано и заложено в самом начале, в проект всего творения. Бог явил им. Во-вторых, всеобщее откровение представлено специально для человека. То есть, вот все то, что мы перечисляли, все вот эти вещи, которые видимы в творении, все эти вещи сделаны Богом, изобретены им и представлены нам с вами для того, чтобы мы, люди, могли их читать определенным образом. Интересно, что здесь то, что написано явно для них в греческом языке, это немножечко точнее звучит так, явно в них самих. То есть, Бог дал человеку внутри способность видеть, воспринимать информацию, видеть, слышать, ощущать. И не только видеть и воспринимать информацию, но определенным образом логически ее анализировать. Вот почему здесь такой оборот применяется. Явно в них самих. То есть человек не может отделить это от себя. Это то, что составляет его естество, то, кто он есть. Он логически, рационально мыслящее существо. И вот это все, что он видит, весь этот сотворенный мир, он постоянно кричит ему, он постоянно дает ему информацию. И вот этот разумный человек, анализируя эту информацию, он должен делать определенные выводы. Но понимая, какой вывод он должен сделать, он блокирует эту информацию, и происходит то, что написано в 18 стихе, подавляет истину неправды. То есть он ищет информацию, которую он мог бы блокировать или подавить этот кричащий, так скажем, блок информации, с которым он сталкивается каждый день. Деяния апостола. Апостол Павел в 17 главе, когда он проповедовал мудрецам в Афинах, я извиняюсь, у нас сегодня вся проповедь такая немножечко заумная получается, очень много всяких разных научных фактов или это, в общем-то, научно-популярные факты. Это то, что, в принципе, должно быть известно каждому человеку. Так вот, когда апостол Павел проповедовал в Афинах перед учеными мужами, которые собрались там, в Ареопаге, он им сказал примерно то же самое. Давайте послушаем, что говорит апостол Павел. 17 глава, Деяния апостола, 24 стиха. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом или Господином неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». И смотрите 27 стих. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Это очень важный текст Священного Писания. Он говорит о том, что Бог сотворил, создал творение, создал человека, чтобы человек, находясь в том условии, где он находится сегодня, чтобы человек сознательно искал Бога. Вот заметьте, я перечислил сейчас немножечко информации только из окружающего нас мира, которые говорят о следах действия Божьей руки. Заметьте, есть три категории людей. Есть те люди, которые видят это все, это их приводит к сокрушению перед Богом. Человек сталкивается с могуществом природы, и оно сокрушает его. Даже человек сталкивается с болезнью, и болезнь его сокрушает. И он говорит, как Иов, Бог дал, Бог взял. Он сокрушается перед Богом. Человек сталкивается с мудростью Божьей, и он сокрушается перед Ним. Это одна категория людей. Это люди, которые ищут Бога в каждом обстоятельстве, которое их окружает. Заметьте, слово «искание Бога» может иметь два смысла. Речь идет о тех людях, которые не знают Бога вообще, которые ищут Бога. Но и когда человек познал Бога, он продолжает его искать. Он его уже знает, но он продолжает его искать, видеть в разных этих обстоятельствах своей жизни. В разных элементах творения. Есть другая категория людей. Люди, которые нейтральны. Которые просто живут для себя. Они не ищут Бога. Особенно, в общем, все то, что они видят, то, с чем они сталкиваются, они просто, я имею в виду свидетельства разные о Боге, они просто игнорируют эти свидетельства. Они сильно не беспокоятся о том, чтобы как-то их опровергать. Но своей жизнью в действительности они их опровергают. Потому что они не ищут Бога. Итак, первая категория людей – это те люди, о которых написано, дабы они искали Бога, которые должны искать. Вторая категория – которые не ищут Бога. Есть третья категория. Это третья категория, которые бегут от Бога, которые каждый раз, когда они соприкасаются, их воротит. Они просто бунтуют каждый раз. Они каким-то образом активно пишут книги, чтобы доказать, что Бога нет и так далее. Всякие разные там политические акции устраивают для того, чтобы утвердить безбожные принципы, те или иные. Апостол говорит, Бог сотворил нас, дабы мы искали Бога. Это касается сегодня каждого из нас, дорогие друзья. Это касается каждого человека, независимо от того, верующий вы или неверующий. Независимо от того, в верующей семье или в христианской семье вы родились, или нехристианской. Независимо от того, где люди живут, в какой точке планеты. Бог сотворил вот это мощное свидетельство о себе для того, чтобы люди искали Бога. Кстати, здесь написано, как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Вы знаете, что философы, которые жили еще до того, как были написаны эти слова, они говорили о том, что существует что-то, обязательно, они просто наблюдая за тем, что они видели, они говорили, что все это не может появиться просто так. Они говорили о разных, Аристотель говорил, Гераклит говорил, о разных явлениях, или так скажем, представляли разные формулы, которыми они пытались высчитать, они говорили, что есть кто-то, кто организовал весь этот процесс. Есть кто-то, кто стоит выше этого. Очень часто они называли этого кто-то логос. Вот почему Иоанн, когда он начинает свое послание, он говорит, вначале был логос, и логос был у Бога, и логос был Бог. То есть он ясно, он берет, отталкивается от этого известного понятия, которым функционировало это понятие в тогдашней философии, отталкивается от него, и он ясно говорит, и логос был Бог. Это не просто какой-то вышний разум, это конкретный Бог, Бог, который явил себя в Иисусе Христе. К сожалению, как я уже сказал, большинство людей, используя всю данную Богом информацию, все свидетельства, они не ищут Бога. Они ищут, наоборот, возможности Его отвергнуть. И об этом апостол Павел будет говорить в следующих стихах. Я хотел вам только предложить небольшой, так скажем, переход или вступление к следующим стихам до того, как мы помолимся. Давайте еще раз прочитаем 20 и 21 стих. «Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». То есть все люди, абсолютно все люди имеют ответственность, все люди несут ответственность. Смотрите, но как они, познав Бога, то есть соприкоснувшись с этим знанием о Боге, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце. Об этом мы будем говорить в следующий раз. Мы будем говорить о реакции человека, о том, что Бог дал человеку абсолютно все для того, чтобы он видел его. Но вместо того, чтобы искать Бога, вместо того, чтобы воздать Ему славу, вместо того, чтобы преклониться перед Ним, люди, посмотрите, написано, не прославили Его, не возблагодарили, но вместо этого осуетились, и сердце их омрачилось.